Глава 61. У них на руках ничего нет. Бериш опять сидел один в комнате для допросов и повторял про себя, что Шаттон и Борис наскоро состряпали обвинение в надежде, что он расколется. И чтобы именно Стеф? Зачем капитану так подставлять его? На мгновение он испугался, что ему не говорят всей правды о Миле и что с ней случилось нечто ужасное. Но быстро успокоился, ведь им было бы выгодно сразу предъявить обвинение в... Слово «убийство» он не хотел произносить даже мысленно. Он пытался обдумать, что же на самом деле произошло, но отступался, не в силах вообразить худшее. Однако теперь возникли другие насущные потребности. Попить, сходить в уборную. Стратегия безразличия не сработала, поскольку его до сих пор держали тут. К этому часу прокурор наверняка уже сформулировал обвинение, думал Бериш. И скоро его отведут в камеру. Кстати, а который час? В комнате для допросов часов не было, чтобы запутать подозреваемого, заставить его потерять ощущение времени. Его собственные забрали в момент задержания вместе с пистолетом и удостоверением. Но, произведя в уме несложный расчет, Бериш решил, что сейчас чуть больше 8. Ведь как прекрасно начинался день. Визит к матери Майкла Ивановича, возможно, предоставил ему ключ ко всему делу, но парадоксальным образом в данный момент он не мог этот ключ применить. Он даже подумал было предложить судье и Борису обмен информацией, но чтобы он попросил у них. Они ни за что бы его не выпустили. И даже вряд ли поверили бы. Единственная надежда — заронить в голову Шаттон мысль о том, что она может выгадать на этом. Бериш хорошо ее изучил. Она примет любые условия, только чтобы на ней не висела вина Гуревича. Но для этого нужно сделать так, чтобы Джоанна выступила в выигрышной роли, одержала верх. Пусть все думают, что именно ей удалось через 20 лет раскрыть тайну Кайруса и неспящих. Бериш был уверен, что журналисты уже что-то пронюхали. И вскоре дело окажется в центре внимания публики. Вряд ли у них получится долго держать информацию под спудом. Вдруг Бериш заметил, как дверь в комнату для допросов открывается, и тут же выпрямился на стуле. Похоже, его противники возвращаются. Так, пытаясь справиться с жаждой и потребностью помочиться, он приготовился ко второму раунду, молясь только, чтобы ему удалось продержаться как можно дольше. Но в дверь вошел, пятясь, какой-то тип в синем спортивном костюме с эмблемой федеральной полиции и в бейсболке с козырьком, надвинутым на глаза. Бериш мгновенно насторожился. Если человеку потребовалась такая маскировка, вряд ли он пришел с дружескими намерениями. Спецагент вскочил, больше ему ничего не оставалось. Вошедший обернулся. То был Стефанополос. Капитан тотчас закрыл за собой дверь. Бериш воззрился на него в недоумении.
«У нас мало времени», —
быстро проговорил Стеф, снимая бейсболку. «Что тебе здесь нужно? Разве не ты меня подставил?»
«Я?»
— с легкостью признался тот.
«Извини, но так было надо».
Бериш не мог в это поверить. Ярость закипала в нем.
«Надо! «Послушай», — Стэв взял его за плечи, — «они решили пришить тебе дело еще до того, как Мила исчезла. Ты подходил как нельзя лучше. Полицейский, затаивший обиду, встает во главе террористической организации. И мне пришлось бы вытаскивать на свет Божий историю 20-летней давности, разве что ту ее часть, которая касается тебя и Сильвии, чтобы все увидели, насколько на тебя нельзя положиться».
«Но твои показания — улика, которая им не доставала».
«Да, но когда я от них откажусь, обвинение зашатается и придется поведать об этом СМИ».
Бериш задумался. «Неплохой план. Конечно, если Стеф готов отказаться от показаний». И тут он вспомнил о множестве телекамер, нацеленных на них. «На нас сейчас смотрят, а ты только что признался».
«Не волнуйся», —
поспешил успокоить его Стеф.
«Все сейчас на совещании, которое ведет судья. И в любом случае я отключил систему видеонаблюдения. Перейдем ко второй причине, по которой я пришел».
Бериш не знал, чего еще ожидать. В глазах Стефа отразилась тревога.
«Когда они узнают, как все было на самом деле, ее перестанут искать».
«Что? О чем ты говоришь?»
«Как ты сам знаешь, в случае исчезновения протокол составляет только по истечении 36 часов с того момента, как субъекта видели в последний раз. Для полицейского этот интервал сокращается до 24 часов. Но и этот срок для нее слишком долгий».
«Не понимаю, о чем ты».
«После того, как мать Милы сегодня утром заявила об исчезновении, наши поехали к ней домой проверить. Хёнде до сих пор припаркован у здания. На двери нет следов взлома, но это ничего не значит. Она оставила телефон, ключи и даже запасной пистолет, который всегда носила с собой, потеряв табельное оружие во время пожара».
Бериш начал понимать. «Если предположить, что имело место преступление, незачем ждать сутки. И ты обвинил меня в похищении, чтобы ускорить розыск».
«Чтобы дать ей шанс», —
поправил капитан, оправдываясь.
«Ты все равно уже погорел. Тебя вот-вот должны были схватить по обвинению в терроризме».
Спецагент посмотрел в глаза своему бывшему начальнику. «Ты думаешь, что она это сделала, правда? Считаешь, что она исчезла добровольно?» Стеф выглядел удрученным.
«Не знаю. Может, кто-то похитил ее, а потом вернул вещи в квартиру, чтобы мы подумали, будто она сама решила исчезнуть. Но я тебе уже как-то говорил. Мила склонна переступать черту, словно что-то в ней ее толкает к саморазрушению. Как бабочка летит на огонь, так и она стремится к опасности».
Бериш попробовал рассуждать. По словам Шаттона и Бориса, вчера вечером она вышла расстроенная из дома, где живет ее дочь. Возможно, причина исчезновения как-то связана с дочерью. Что-то давно назревавшее прорвалось наружу. Бериш вспомнил, что говорила мать Майкла Ивановича. «Когда рискуешь потерять что-то одно, ты никак не можешь с этим смириться, но когда можешь потерять все, вдруг понимаешь, что терять тебе нечего». Спецагент понял, что именно в зазор между всем и чем-то одним и может внедриться Кайрус.
«Думаю, Мила хотела взглянуть собственными глазами, что там во тьме»,
— с уверенностью заявил Стеф.
«Но во тьме есть только тьма».
Бериш понял, что пора принимать решение. Времени терять нельзя. И он решился. «Я знаю, кто такой Кайрус». Капитан был не в силах произнести ни слова. побледнел так, будто с ним вот-вот случится сердечный приступ.
«Пока я не могу сказать больше», — продолжал Бериш. «Но ты должен помочь мне выбраться отсюда».
Капитан вышел и через несколько минут вернулся с удостоверением Бериша и парой наручников. Спецагент не попросил, чтобы ему вернули пистолет. Когда объявляют охоту на человека, есть разница, вооружен беглец или же нет. И он не хотел предоставлять коллегам лишний повод стрелять в него на поражение.
«Зачем тебе удостоверение?» — спросил Стеф, отдавая ему вещи.
«Чтобы попасть в одно место».
Больше ничего не прибавив, он застегнул на себе наручники. Стеф взял его за руку, и они вместе вышли в коридор. Караульные смотрели на них с изумлением, недоуменно. Капитан прошел мимо, не обращая внимания, как сделал бы любой офицер, отвечающий за свои действия. Даже приказал одному из караульных помочь сопроводить заключенного в туалет. Поскольку Бериш за много часов ни разу никуда не просился, это казалось порядком вещей. Идя по коридору, они оглядывались по сторонам, надеясь не наткнуться на Клауса Бориса или на кого-нибудь из приспешников Шаттон. Дойдя до туалета, предназначенного для арестованных или задержанных, Стеф миновал его.
«Куда это вы, сэр?»
— спросил сопровождавший их караульный. Стеф обернулся, искоса взглянул на него.
«Пока не будут доказаны обвинения, я не допущу, чтобы один из наших ссал в уборной для задержанных!»
И они направились в туалет для полицейских, где не было решеток на окнах. Когда пришли, Стеф оставил на страже агента, которого прихватил с собой, а сам вошел вместе с Беришем.
«Выжду 5 минут. Потом забью тревогу»,
— он указал на окно.
«Ты успеешь добраться до Лимба. Там есть запасной выход позади здания».
Он вручил Беришу ключи от офиса, от своего дома и от Фольксвагена.
«Машина припаркована рядом с китайской забегаловкой».
«Ты должен пойти ко мне и забрать Хича», — сказал Бериш. «Он целый день один, бедняга. Его нужно напоить, выгулить».
«Не волнуйся»,
— успокоил его капитан.
«Сразу и пойду».
«Спасибо».
«Я тебя впутал в эту историю, поэтому не за что благодарить».
Сняв с Бериша наручники, Стеф надел ему на голову бейсболку с козырьком.
«Найди Кайруса, а потом отыщи Милу».